Я думаю, что номер 4 — это поющий йодлем палочник. «Просто молодец!» — просияв, похвалил послушника Людзе. «Просто здорово! Но пятую неожиданность я так и не смог найти». «Правда? Ну что ж, когда обнаружишь, обязательно сообщи», — сказал Людзе. Некоторое время Лобсанг Лудд обдумывал эти слова, шагая за метельщиком. «Сад пяти неожиданностей — это испытание», — сказал он наконец. «О, да! Как по сути своей и все остальное». Лобсанг кивнул. Это было очень похоже на сад четырех элементов. Бронзовые символы трех из них найти было не так трудно. В пруду с карпами, под камнем и на воздушном змее. Но огонь никто из одноклассников Лобсанга так и не нашел. Огня в саду как будто не было. А потом Лобсанг сделал следующий вывод. В действительности существует пять элементов, как их и учили. Из четырех состоит Вселенная, а пятый, изумление, обеспечивает ее существование. Никто не утверждал, что четыре элемента в саду обязательно были материальными. Поэтому четвертым элементом могло быть изумление от того факта, что огня тут нет. Кроме того, огонь и редкий гость в садах, а вот символы других элементов – действительно находились в своих стихиях. Поэтому Лобсанг спустился в пекарню, открыл одну из печей и тут же увидел под буханками пылающий красный огонь. «Тогда я полагаю, что пятая неожиданность состоит в том, что пятой неожиданности нет вовсе», — сказал он. «Хорошая попытка, но цилиндрическая дымящаяся штучка обычно действует безотказнее», — ответил Людзе. «Разве не начертано, о, твой ум настолько востер, что однажды ты можешь порезаться о него?» «Я пока еще не добрался до этого места в священных текстах», — неуверенно произнес Лобсанг. «И не доберешься», — заверил Людзе. С залитой хрупким солнечным светом улицы они вошли в прохладу храма и продолжили путь по древним залам и вырубленным в скале лестницам. Их сопровождали звуки, доносившихся издалека песнопений. Людзе, который не был святым, и которому в голову могли лезть самые нечестивые мысли, иногда гадал про себя, а есть ли в монашьих песнопениях какой-то смысл? Или они просто повторяют бесконечное «а-ха-ха-ха», различить нечто большее мешало вечное эхо. Людзе свернул из главного коридора в боковой и коснулся ладонью двух огромных полированных дверей красного дерева. Потом оглянулся. Лобсанг замер на месте, в нескольких шагах за его спиной. «Ну, ты идешь?» «Но сюда даже донгам запрещено входить!» — воскликнул Лобсанг. «Ты должен быть, по крайней мере, тингом третьего дьима!» «Ну да, ну да, но здесь можно срезать. Пойдем, а то сквозняк слишком сильный». Крайне неохотно, ожидая в любой момент услышать гневный и властный окрик, Лобсанг поплелся за метельщиком. Подумать только, всего-навсего метельщик, один из людей, подметавших полы, стиравших белье и чистивших отхожие места, никто ведь никогда даже не упоминал об этом. Послушники слышали легенды о Людзе с самого первого дня своего пребывания в монастыре, о том, как он распутывал самые запутанные временные узлы, как умело лавировал на перекрестках истории, как обращал время вспять одним словом, и как потом, на основе этого умения, создал самое тонкое из всех известных боевых искусств. И этот человек оказался тощим старичком неопределенной этнической группы, этаким человеческим эквивалентом дворняги, в некогда белой, но сейчас захваченной пятнами и заплатами одежде и поддерживаемых бечевкой сандалиях. А это его дружелюбная улыбка, как будто он все время ждал, что вот-вот произойдет нечто замечательное, и никакого пояса, только веревка, чтобы полы не развивались, немыслимо. До серого донга любой послушник дослуживался, причем некоторые в самый первый год обучения. В додзё было полным-полно оттачивавших свое мастерство старших монахов. Лобсанг едва успел отскочить в сторону, когда мимо него пронеслась пара бойцов Руки и ноги их мелькали с невообразимой скоростью, нарезая время на все более тонкие ломтики. Каждый пытался найти слабое место в обороне противника. «Эй, метельщик!» Лобсанг испуганно оглянулся, но окрик был адресован Людзе. Тинг, который, судя по новенькому поясу, только что получил третий дьим, с побагровевшим от ярости лицом наступал на старичка. «Да как ты посмел войти сюда, чистильщик нечистот? Тебе запрещено быть тут!» Улыбка на лице Людзе слегка изменилась. Он выудил из-за пазухи небольшой кисет. «Решил срезать путь», — пояснил он, достав из кисета щепотку табака. «Похоже, он собирался скрутить самокрутку прямо на глазах у разъяренного, нависшего над ним Тинга. А у вас тут грязновато. Я определенно должен поговорить с человеком, который отвечает за уборку местных полов». «Да как ты смеешь меня оскорблять?» — завопил монах. «Убирайся к себе на кухню, презренный метельщик!» Лобсанг, съежившийся в страхе за спиной у Людзе, вдруг понял, что в додзё стало очень тихо, и взоры всех монахов обратились к ним. Кое-кто перешептывался. Восседающий в своем кресле наставник додзё, его можно было узнать по коричневого цвета одеяниям, равнодушно наблюдал за происходящим, подперев голову рукой. Двигаясь утонченно и неторопливо, подобно самураю, создающему изысканный букет, Людзе аккуратно раскладывал табачные крупинки на листочке тончайшей папиросной бумаги, что, разумеется, еще больше выводило из себя. «Если не возражаешь, я предпочту выйти вон через ту дверь», — сказал он. «Подумать только, какова дерзость! Значит, ты хочешь драться, о злейший враг грязи?» Монах отскочил назад и поднял руки, приняв стойку хека. Резко повернувшись, он нанес удар ногой по висевшему рядом кожаному мешку, причем настолько сильный, что цепь, поддерживающая мешок, лопнула. Монах снова повернулся лицом к Людзе. Руки его изогнулись, говоря о том, что он собирается начать атаку змеи. «Ай! Шао! Хаи!» — завопил он. Наставник додзё поднялся. «Остановись!» — велел он. «Уже ли ты не хочешь узнать имя человека, которого собираешься уничтожить?» Боец, не меняя позы, свирепо посмотрел на Людзе. «Мне ни к чему знать имя какого-то метельщика», — заявил он. Людзе, наконец, скрутил тоненькую самокрутку и подмигнул разъяренному монаху, чем распалил его еще больше. «Знать имя метельщика есть большая мудрость, о юноша», — сказал наставник додзё. «И мой вопрос был адресован не тебе». «Тик». Джереми уставился на простыни. Они были испещрены словами, написанными его рукой. Надписи переходили на подушку, а потом и на стену. Были и эскизы, оставившие штукатурке глубокий след. Свой карандаш он нашел под кроватью. Он умудрился заточить его во сне. Он заточил карандаш во сне, и, судя по виду карандаша, он писал и рисовал несколько часов кряду, конспектируя свой сон. На краю стеганого одеяла обнаружился список необходимых деталей. Сон, когда он его видел, был абсолютно понятен и прост, словно молоток, палка или гравитационный регулятор колесника. Джереми как будто старого друга встретил. А теперь он уставился на собственные каракули. Он писал настолько быстро, что не обращал внимания ни на пунктуацию, ни на пропущенные буквы, но некоторый смысл уловить было можно. Он читал о подобных явлениях. Основой многих величайших изобретений были сны или грезы. Взять, к примеру, гипсибу Герпеса. Идея часов с регулируемым маятником пришла ему в голову, когда он, подрабатывая на общественных началах, управлял виселицей. А Вильфрам Белибертон? Разве он не говорил, что идея рыбохвостного регулятора пришла ему после того, как он обожрался лобстерами? Да, во сне все было предельно ясно и понятно, а день показал, что предстоит еще немало потрудиться. Из крохотной кухни за мастерской донесся звон посуды. Он поспешил вниз, волоча за собой простыню. «Обычно я», — начал было Джереми. «Тофт, фэр!» — объявил Игорь, поворачиваясь к нему от плиты. «Флегка подрумяненный, я полагаю».
«Откуда ты знал?»